Книга девятая. Предварительное следствие. Глава первая. Начало карьеры чиновника Перхотина. Петр Ильич Перхотин, которого мы оставили стучащимся изо всей силы в крепкие запертые ворота дома купчихи Морозовой, кончил, разумеется, тем, что, наконец, достучался. Заслышав такой неистовый стук в ворота, Феня, столь напуганная часа два назад и все еще от волнения и думы, не решавшаяся лечь спать, была испугана теперь вновь почти до истерики. Ей вообразилось, что стучится опять Дмитрий Федорович, несмотря на то, что сама же видела, как он уехал, потому что стучаться так дерзко никто не мог, кроме его. Она бросилась к проснувшемуся дворнику, уже шедшему на стук к воротам, и стала было молить его, чтобы не впускал. Но дворник опросил стучавшегося и, узнав, кто он и что хочет он видеть Федосью Марковну по весьма важному делу, отпереть ему, наконец, решился. Войдя к Федосье Марковне, все в ту же кухню, причем для сумления она упросила Петра Ильича, чтобы позволил войти и дворнику, Петр Ильич начал ее расспрашивать и вмиг попал на самое главное. То есть, что Дмитрий Федорович, убегая искать Грушеньку, захватил из ступки пестик, а воротился уже без пестика, но с руками окровавленными. «И кровь еще капала, так и каплет с них, так и каплет!» — восклицала Феня, очевидно, сама создавшая этот ужасный факт в своем расстроенном воображении. Но окровавленные руки видел и сам Петр Ильич, хотя с них и не капало. И сам их помогал отмывать, да и не в том был вопрос, скоро ли они высохли, а в том, куда именно бегал с пестиком Дмитрий Федорович. То есть, наверное ли к Федору Павловичу, и из чего это можно столь решительно заключить? На этом пункте Петр Ильич настаивал обстоятельно, и хотя в результате твердо ничего не узнал, но все же вынес почти убеждение, что никуда Дмитрий Федорович и бегать не мог, как в дом родителя, и что, стало быть, там непременно должно было нечто произойти.
«А когда он воротился, — с волнением прибавила Феня, — и я призналась ему во всем, то стала я его расспрашивать, отчего у вас, голубчик Дмитрий Федорович, в крови обе руки, то он будто бы ей так и ответил, что это кровь человеческая, и что он только что сейчас человека убил. Так и признался, так не во всем тут и покаялся, да вдруг и выбежал, как сумасшедший. Я села да и стала думать, куда это он теперь как сумасшедший побежал. Поедет в мокрое, думаю, и убьет там барыню. Выбежала я это его молить, чтобы барыню не убивал. К нему на квартиру, да у Плотниковых лавки смотрю и вижу, что он уж отъезжает, и что руки уж у него не в крови».
Феня это заметила и запомнила. Старуха, бабушка Фени, сколько могла, подтвердила все показания своей внучки. Расспросив еще кое о чем, Петр Ильич вышел из дома еще в большем волнении и беспокойстве, чем как вошел в него. Казалось бы, что всего прямей и ближе было бы ему теперь отправиться в дом Федора Павловича, узнать, не случилось ли там чего, а если случилось, то что именно. И уже убедившись неоспоримо, тогда только идти к исправнику, как твердо уже положил Петр Ильич. Но ночь была темная, ворота у Федора Павловича крепкие, надо опять стучать. С Федором же Павловичем знаком он был отдаленно, и вот он достучится, ему отворят, и вдруг там ничего не случилось, а насмешливый Федор Павлович пойдет завтра рассказывать по городу анекдот, как в полночь ломился к нему незнакомый чиновник Перхотин, чтобы узнать, не убил ли его кто-нибудь. Скандал! Скандала же Петр Ильич боялся пуще всего на свете. Тем не менее чувство, увлекавшее его, было столь сильно, что он, злобно топнув ногой в землю и опять себя выбронив, немедленно бросился в новый путь, но уже не к Федору Павловичу, а к госпоже Хохлаковой. Если та, — думал он, — ответит на вопрос, она ли дала 3000 давеча в таком-то часу Дмитрию Федоровичу, то в случае отрицательного ответа он тут же и пойдет к исправнику, не заходя к Федору Павловичу. В противном же случае отложит все до завтра и воротится к себе домой. Тут, конечно, прямо представляется, что в решении молодого человека идти ночью почти в 11 часов в дом к совершенно незнакомой ему светской барыне, поднять ее, может быть, с постели с тем, чтобы задать ей удивительный по своей обстановке вопрос, заключалось, может быть, гораздо еще больше шансов произвести скандал, чем идти к Федору Павловичу. Ну, а так случается иногда, особенно в подобных настоящим случаях, с решениями самых точнейших и флегматических людей. Петр же Ильич в ту минуту был уже совсем не флегматиком. Он всю жизнь потом вспоминал, как непреоборимое беспокойство, овладевшее им постепенно, дошло, наконец, в нем до муки и увлекало его даже против воли. Разумеется, он все-таки ругал себя всю дорогу за то, что идет к этой даме, но «доведу, доведу до конца», — повторял он в десятый раз, скрежеща зубами, и исполнил свое намерение. Довел. Было ровно 11 часов, когда он вступил в дом госпожи Хохлаковой. Впустили его во двор довольно скоро, но на вопрос, почивает ли уже барыня или еще не ложилась, дворник не мог ответить в точности, кроме того, что в эту пору обыкновенно ложатся. «Там наверху доложитесь. Захотят вас принять, то примут, а не захотят — не примут». Петр Ильич поднялся наверх, но тут пошло потруднее. Лакей докладывать не захотел. Вызвал, наконец, девушку. Петр Ильич вежливо, но настоятельно попросил ее доложить барыне, что вот, дескать, пришел здешний один чиновник, Перхотин, по особому делу. Если б не важное такое дело, то и не посмел бы прийти. Именно в этих словах доложите, — попросил он девушку. Та ушла. Он остался ждать в передней. Сама госпожа Хохлакова, хотя еще не започивала, но была уже в своей спальне. Была она расстроена с самого давешнего посещения Мити и уже предчувствовала, что в ночь ей не миновать обыкновенного в таких случаях с нею мигрени. Выслушав доклад девушки и удивившись, она, однако, раздражительно велела отказать, несмотря на то, что неожиданное посещение в такой час незнакомого ей здешнего чиновника чрезвычайно заинтересовало ее дамское любопытство. Но Петр Ильич на этот раз уперся как мул. Выслушав отказ, он чрезвычайно настойчиво попросил еще раз доложить и передать именно в этих самых словах, что он по чрезвычайно важному делу, и они, может быть, сами будут потом сожалеть, если теперь не примут его. «Я точно с горы тогда летел», — рассказывал он потом сам. Горничная, удивленно оглядев его, пошла другой раз докладывать. Госпожа Хохлакова была поражена. Подумала, расспросила, каков он с виду, и узнала, что очень прилично одеты, с молодые и такие вежливые. Заметим в скобках и мельком, что Петр Ильич был довольно-таки красивый молодой человек и сам это знал о себе. Госпожа Хохлакова решилась выйти. Была она уже в своем домашнем шлафроке и в туфлях, но на плечи она накинула черную шаль. Чиновника попросили войти в гостиную, в ту самую, в которой давеча принимали Митю. Хозяйка вышла к гостю строго вопросительным видом и, не пригласив сесть, прямо начала с вопроса «Что угодно?» «Я решился обеспокоить вас, сударыня, по поводу общего знакомого нашего Дмитрия Федоровича Карамазова», — начал было Перхотин, но только что произнес это имя, как вдруг в лице хозяйки изобразилось сильнейшее раздражение. Она чуть не взвизгнула и с яростью прервала его. «Долго ли будут меня мучить этим ужасным человеком?» — вскричала она исступленно. «Как вы смели, милостивый государь, как решились беспокоить незнакомую вам даму в ее доме и в такой час? И явиться к ней говорить о человеке, который здесь же, в этой самой гостиной, всего 3 часа тому приходил убить меня, стучал ногами и вышел, как никто, не выходит из порядочного дома. Знайте, милостивый государь, что я на вас буду жаловаться, что я не спущу вам, извольте сей же час оставить меня. Я мать, я сейчас же, я...»
«Убить? Так он и вас хотел убить!»
«А разве он кого-нибудь уже убил?» — стремительно спросила госпожа Хохлакова.
«Соблаговолите выслушать, сударыня, только полминуты, и я в двух словах разъясню вам все», — с твердостью ответил Перхотин.
«Сегодня в 5 часов пополудни господин Карамазов занял у меня по-товарищески 10 рублей, и я положительно знаю, что у него денег не было. А сегодня же в 9 часов он вошел ко мне, неся в руках на виду пачку 100-рублевых бумажек, примерно в 2 или даже в 3 тысячи рублей. Руки же у него и лицо были все окровавлены, сам же казался как бы помешанным. На вопрос мой, откуда взял столько денег, он с точностью ответил, что взял их сейчас пред тем от вас, и что вы судили его суммою в 3 тысячи, чтобы ехать будто бы на золотые прииски».
В лице госпожи Хохлаковой вдруг выразилось необычайное и болезненное волнение.
«Боже! Это он старика отца своего убил!» — вскричала она, всплеснув руками. «Никаких я ему денег не давала, никаких! О, бегите, бегите! Не говорите больше ни слова! Спасайте старика! Бегите к отцу его, бегите!»
«Позвольте, сударыня, и так вы не давали ему денег?» Вы твердо помните, что не давали ему никакой суммы? Не давала, не давала! Я ему отказала, потому что он не умел оценить. Он вышел в бешенстве и затопал ногами. Он на меня бросился, а я отскочила. Я вам скажу еще, как человеку, от которого теперь уж ничего скрывать не намерена, что он даже в меня плюнул. Можете это себе представить? Ну что же мы стоим? Ах, сядьте, извините, я... Или лучше бегите, бегите, вам надо бежать и спасти несчастного старика от ужасной смерти.
Но если уж он убил его...
Ах, боже мой, в самом деле, так что же мы теперь будем делать? Как вы думаете, что теперь надо делать?
Между тем она усадила Петра Ильича и села сама против него. Петр Ильич вкратце, но довольно ясно изложил ей историю дела, по крайней мере, ту часть истории, которой сам сегодня был свидетелем. Рассказал и о сейчашнем своем посещении Фени и сообщил известие о пестике. Все эти подробности да нельзя потрясли возбужденную даму, которая вскрикивала и закрывала глаза руками.
«Представьте! Я все это предчувствовала! Я одарена этим свойством. Все, что я себе не представлю, то и случится. И сколько раз я смотрела на этого ужасного человека и всегда думала, вот человек, который кончит тем, что убьет меня». И вот так и случилось. То есть, если он убил теперь не меня, а только отца своего, то, наверное, потому что тут видимый перст Божий, меня охранявший. Да и сверх того сам он постыдился убить, потому что я ему сама здесь, на этом месте, надела на шею образок с мощей Варвары Великомученицы. И как же я была близка в ту минуту от смерти! Я ведь совсем подошла к нему вплоть, и он всю свою шею мне вытянул. Знаете, Петр Ильич... Извините, вас, кажется, вы сказали, зовут Петром Ильичом. Знаете, я не верю в чудеса, но этот образок и это явное чудо со мною, теперь это меня потрясает, и я начинаю опять верить во все, что угодно. Слыхали вы о старце Зосиме? А, впрочем, я не знаю, что говорю. И представьте, ведь он и с образком на шее в меня плюнул. Конечно, только плюнул, а не убил, и вон куда поскакал. Но куда же мы-то, нам-то теперь куда, как вы думаете?
Петр Ильич встал и объявил, что пойдет теперь прямо к исправнику и все ему расскажет, а там уж как тот сам знает.
«Ах, это прекрасный, прекрасный человек! Я знакома с Михаилом Макаровичем. Непременно и именно к нему. Как вы находчивы, Петр Ильич, и как хорошо это вы все придумали! Знаете, я бы никак на вашем месте этого не придумала».
«Тем более, что я и сам хороший знакомый исправнику», — заметил Петр Ильич, все еще стоя и, видимо, желая как-нибудь поскорее вырваться от стремительной дамы, которая никак не давала ему проститься с ней и отправиться.
«И знаете, знаете, — лепетала она, — придите сказать мне, что там увидите и узнаете, и что обнаружится, и как его решат, и куда осудят. Скажите, ведь у нас нет смертной казни». Но непременно придите, хоть в 3 часа ночи, хоть в 4, даже в 4:30. Велите меня разбудить, растолкать, если вставать не буду. О, боже, да я и не засну даже. Знаете, не поехать ли мне самой с вами?
Нет, а вот если бы вы написали вашей рукой сейчас 3 строки, на всякий случай о том, что денег Дмитрию Федоровичу никаких не давали, то было бы, может быть, не лишнее, на всякий случай.
Непременно!
Восторженно прыгнула к своему бюро госпожа Хохлакова.
«И знаете, вы меня поражаете, вы меня просто потрясаете вашей находчивостью и вашим умением в этих делах. Вы здесь служите? Как это приятно услышать, что вы здесь служите!»
И еще говоря это, она быстро начертала на полулисте почтовой бумаги 3 крупные следующие строчки.
«Никогда в жизни моей я не давала взаймы несчастному Дмитрию Федоровичу Карамазову, так как он все же теперь несчастен, 3000 рублей сегодня, да и никаких других денег никогда, никогда. В том клянусь всем, что есть святого в нашем мире, Хохлакова». «Вот эта записка», — быстро обернулась она к Петру Ильичу. «Идите же, спасайте! Это великий подвиг с вашей стороны!»
И она 3 раза его перекрестила. Она выбежала провожать его даже до передней.
«Как я вам благодарна! Вы не поверите, как я вам теперь благодарна за то, что вы зашли ко мне к первой! Как это мы с вами не встречались! Мне очень лестно бы было вас принимать и впредь в моем доме. И как это приятно слышать, что вы здесь служите! И с такой точностью, с такой находчивостью! Но вас они должны ценить, вас должны, наконец, понять. И все, что я могла бы для вас сделать, то поверьте! О, я так люблю молодежь! Я влюблю в молодежь. Молодые люди — это основание всей теперешней страждущей нашей России, вся надежда ее. О, идите, идите!»
Но Петр Ильич уже выбежал, а то бы она его так скоро не выпустила. Впрочем, госпожа Хохлакова произвела на него довольно приятное впечатление, даже несколько смягчившая тревогу его о том, что он втянулся в такое скверное дело. Вкусы бывают чрезвычайно многоразличны, это известно. И вовсе она не такая пожилая, — подумал он с приятностью. Напротив, я бы принял ее за ее дочь. Что же до самой госпожи Хохлаковой, то она была просто очарована молодым человеком. Столько умения, столько аккуратности в таком молодом человеке в наше время, и все это при таких манерах и наружности. Вот говорят про современных молодых людей, что они ничего не умеют, вот вам пример. И так далее, и так далее. Так что об ужасном происшествии она просто даже позабыла. И только уж ложась в постель и вдруг вновь вспомнив о том, как близка была от смерти, она проговорила: «Ах, это ужасно, ужасно!» Но тотчас же заснула самым крепким и сладким сном. Я бы, впрочем, и не стал распространяться о таких мелочных и эпизодных подробностях, если бы это сейчас лишь описанная мною эксцентрическая встреча молодого чиновника с вовсе не старой еще вдовицей не послужила впоследствии основанием всей жизненной карьеры этого точного и аккуратного молодого человека, о чем с изумлением вспоминают до сих пор в нашем городке, и о чем, может быть, и мы скажем особое словечко, когда заключим наш длинный рассказ о братьях Карамазовых.